В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
В студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. Напомню, сегодня вторник, 28 сентября 2021 года, 9 часов 12, почти уже 13 минут, о погоде. По сообщению гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха по области плюс 10-15, в Петербурге плюс 11-13 градусов, атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 8, атмосферное давление 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, ветер северо-восточный 1-3 метра в секунду. В Петербурге плюс 8 градусов.
Невское утро.
Уникальные документы Петровской эпохи, исторические предметы, рисунки и фотографии, всего более 200 артефактов представлены на открывшейся в Росфото выставке «Кронштадт. Город-остров, город-крепость, город-остров». Об экспозиции расскажет Елена Медведева. Затем, накануне Международного дня сердца, мы в прямом эфире нашей программы поговорим с сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, врачами-кардиологами, заведующей кардиологическим отделением номер 8 Марии Борцовой и заведующей отделением анестезии и реанимации Индирой Размагомедовой. Таковы наши планы. Вы слушаете «Невское утро».
Мне хорошо бродить зеленою весной, хорошо бродить по лужам под зонтом, хорошо, так хорошо, но лишь с тобой. Так хорошо бродить под солнцем и луной, хорошо бродить под ливнем, под зонтом, хорошо, так хорошо и без тебя.
Надейся.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Уникальные документы Петровской эпохи, исторические предметы, рисунки и фотографии. Всего более 200 артефактов представлены на выставке «Кронштадт. Город-остров. Город-крепость. Город-порт». Выставка открылась в Росфото в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I, которое будет отмечаться в следующем году. В проекте участвуют крупнейшие культурные учреждения и частные собрания. Об экспозиции расскажет Елена Медведева.
Остров Котлин и прилегающие к нему островки в узкой части Финского залива занимали мысли императора Петра Великого ничуть не меньше, чем территория будущей северной столицы. Царь-реформатор издавал указы о развитии Кронштадта, советовался со своими сподвижниками о строительстве фортов, крепости, гаваней и самого города. Все государственные функции этого уникального места были определены и заложены именно Петром. На выставке рассказывается в частности о том, какие петровские места сохранились до наших дней, говорит куратор выставки Елена Агафонова.
Уникальную историю попробовал Петр в Кронштадте. Это губернские дома. Дело в том, что шведский флот угрожал, и нужно было как можно скорее построить укрепление. Петр вызвал губернаторов всех губерний. Каждому был поручен свой участок работы. И плюс они должны были построить каменные дома для жителей своей губернии, которые они прислали на строительство. Было построено больше 20 вот этих губернских домов. Самое интересное, что они существуют сейчас, и в них сейчас живут люди. Я думаю, что они задали тон всей застройке Кронштадта. Все, что в Кронштадте есть, все практически было задумано и начиналась реализация при Петре. И знаменитые форты на искусственных островах, на ряжах. Кронштадтская крепость и кронштадтские гавани. Сама планировка города.
На выставке представлены подлинные указы первого российского императора. Редкие карты, планы и гравюры 18 века, отображающие строительство Кронштадта. Можно увидеть список кораблей, написанный рукой Петра. Его рисунки острова Котлин в период исследования этой территории. Настоящий раритет – письмо Александра Меншикова адмиралу Крюсю с благодарностью за проявленный героизм. Предметная часть выставки связана с историей кронштадтского гарнизона. В экспозиции историческое обмундирование, именные пряжки, увольнительные жетоны гарнизонных солдат рубежа 19-20 веков, а также уникальный медицинский инструментарий, рассказывает сукуратор выставки Валерий Коньков.
Предметы из военно-медицинского музея датируются концом 19-го, начала 20 века. В первую очередь связаны с фортом Александр, который также известен как Чумной форт. И именно с этой лабораторией по разработке вакцины от болезни. И там представлены фотографии, и представлены отдельные предметы. Присутствуют предметы, которые относятся к Кронштадтскому военно-морскому госпиталю. Этот госпиталь был основан еще Петром. Этот госпиталь развивался, там производились специализированные исследования, ведение медицинской службы в условиях моря, плотности. И в экспозиции присутствуют различные медицинские наборы, хирургические наборы для переливания крови конца 19-го, начала 20 века. Самый поздний у нас предмет – это 40-е годы, годы Великой Отечественной войны. Морской госпиталь в тот период выполнял очень важную задачу. В условиях войны занимался лечением, реабилитацией моряков.
Представлены снимки Карла Булы и придворных фотографов императора Николая II. При подготовке к выставке сотрудники Росфото организовали творческую экспедицию в Кронштадт. Эти фотографии можно увидеть в экспозиции. Разделы выставки рассказывают не только об основании Кронштадта, истории города, строительстве крепости и фортов, Балтийском флоте. Важная часть посвящена религиозной составляющей жизни города. Украшением Кронштадта по праву считается морской собор святителя Николая Чудотворца. А в Андреевском соборе служил протоиерей Иоанн Сергиев, получивший всероссийскую известность под именем Иоанна Кронштадтского.
Над Кронштадтом туман, в синей дымке дома, а кругом тишина, тишина до огни маяков. И сама не пойму, не пойму, почему. Близка мне судьба моряков,
где-то в море они, дни и ночи одни, далеко, далеко, далеко от родных берегов, и уметь надо ждать, ждать опять и опять. Моряков, будь спокоен, моряк, верность лучший маяк, никакой ураган, ураган не погасит любовь, а кому не понять, как любимого ждать. Подруг моряков. Над Кронштадтом туман, в синей дымке дома, кругом тишина, тишина, да огни маяков. Может быть, от того, что люблю одного, я за всех, я в тревоге за всех моряков. За всех моряков.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха по области плюс 10-15, в Петербурге плюс 11-13 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться. Сейчас в нашем городе плюс 8 градусов. Атмосферное давление 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. В Петербурге плюс 8 градусов. 29 сентября – профессиональный праздник кардиологов, Всемирный день сердца. Сегодня мы беседуем с сотрудниками Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова. С нами на связи заведующая кардиологическим отделением номер 8, врач-кардиолог высшей категории Мария Александровна Борцова. Мария Александровна, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие слушатели. Прежде всего, хотелось бы пожелать вам здоровья, ну а мы с удовольствием расскажем, как его сохранить.
И заведующая отделением анестезиологии реанимации с палатами реанимации интенсивной терапии номер 8, врач-анестезиолог, реаниматолог, врач-кардиолог Индира Вячеславовна Аразмагомедова. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот я вас представил, это было непросто. Вот, а теперь поговорим о еще более сложном, наверное, о том, как на сегодняшний день продвинулась вперед медицина в области лечения сердца. Вот мне кажется, что очень продвинулась по сравнению, например, с знаниями и умениями врачей 30 лет назад и сейчас. Я прав?
Да, конечно, существует многочисленное количество методов обследования, которые позволяют выявить заболевания в начальной стадии, которые позволяют также лечить больных с уже тяжелым заболеванием сердца, и, в общем-то, всегда есть надежда на то, что пациенту удастся помочь.
Вот мы всегда знали, что сердце у нас одно на всю жизнь. Потом появилась возможность трансплантации сердца. Но сейчас, я так понимаю, врачи стараются делать все, чтобы не дошло до трансплантации.
Но это действительно правда. Мы используем все современные методы, включая медикаментозную терапию, включая малоинвазивные вмешательства и кардиохирургические методы лечения для того, чтобы удалось сохранить пациенту собственное сердце.
Вот если человек почувствовал, что-то с ним не то, какие есть современные методы, которые, ну, скажем так, быстро и отчетливо выявят причину? Ведь, ну, ни для кого не секрет, что у медицины, у современной медицины по-прежнему есть проблемы с диагностикой.
Ну, прежде всего, конечно, стоит рассказать о том, на что должен обратить внимание сам пациент, на какие жалобы, чтобы обратиться.
Да. Вот иногда кажется, что вроде как сердечко прихватило, а тебе говорят, а это на самом деле у вас позвоночник.
Любой пациент должен обратить внимание на появление одышки, отеков, перебоев в работе сердца, учащенного сердцебиения или, наоборот, развитие редкого пульса. Первыми симптомами заболевания сердца могут быть потери сознания, либо предобморочные состояния, головокружение, боли в грудной клетке. Если у человека появились вот такие симптомы, конечно, ему в первую очередь нужно обратиться к терапевту либо кардиологу. И, конечно, у нас есть большой перечень современных методик, которые мы можем использовать для диагностики, начиная от самых простых. Это электрокардиография, суточное мониторирование ЭКГ с артериальным давлением, когда в течение суток пациент может выполнять свои обычные, привычные для него физические нагрузки, и происходит съемка ЭКГ, и мы можем диагностировать какие-то отклонения в уровне артериального давления. Эхокардиографический метод позволяет увидеть функцию сердца, как оно выглядит, нет ли нарушений сократимости сердца. По показаниям больным могут выполняться нагрузочные пробы, которые помогают нам диагностировать ишемическую болезнь сердца, хорошо, когда это происходит на начальной стадии. Также существуют различные методы компьютерной томографии, радионуклидные методы диагностики, такие как позитронно-эмиссионная томография и однофотонная эмиссионная томография. Они помогают неинвазивно, то есть без хирургического вмешательства, определить, есть ли у пациента рубцовые зоны, есть ли жизнеспособные зоны миокарда, также увидеть кровоснабжение косвенно и метаболизм миокарда. Есть метод МРТ сердца, который позволяет нам диагностировать миокардиты, то есть воспалительные заболевания сердца, ну и также увидеть рубцовые изменения в сердце после перенесенных инфарктов. Ну, о более инвазивном методе, наверное, для тяжелой сердечной недостаточности, таком как катетеризация правых камер сердца, я попрошу рассказать Индиру Вячеславовну.
Давайте послушаем. Индира Вячеславовна, пожалуйста, вам слово.
Отделение интенсивной терапии проходит лечение пациента в основном с острыми формами сердечной недостаточности, с прогрессирующим течением хронической сердечной недостаточности, так называемой терминальной конечной стадии сердечной недостаточности. Здесь важная роль принадлежит, конечно, всем методам обследования, начиная от клинического статуса пациента, лабораторных, инструментальных методов обследования. Но основополагающим методом является все-таки катетеризация правых камер сердца с измерением давления в камерах сердца, интерпретация данных результатов. Это позволяет определить степень легочной гипертензии, повышение давления в легочной артерии, уровень легочного сосудистого сопротивления, что влияет на дальнейшее понимание включения пациента в лист ожидания трансплантации сердца, выбора того или иного препарата лекарственного, поддерживающего функцию сердца, и выбора оптимальной медикаментозной терапии до выполнения трансплантации сердца. Кроме того, манометрия позволяет уточнить характер высокой легочной гипертензии прекапиллярно-посткапиллярная для решения вопроса о назначении желак-специфической терапии. И также данная манометрия позволяет решить вопрос об оперативном лечении пациентов с пороками сердца.
А ведь сердце-то, ведь болезни сердца, они же не возрастные болезни. Это ведь не важно, сколько лет человеку, правильно? Возрастные-то, понятно, там появляются какие-то отклонения, а в принципе...
Ну, существует большой перечень генетических заболеваний, которые могут проявляться действительно патологией в сердце даже в очень маленьком возрасте, в том числе у новорожденных. Поэтому, конечно, более возрастные пациенты – это ишемическая болезнь сердца, это нарушение ритма, это артериальная гипертензия, да, инсульты. Пациенты молодые – это больше все-таки заболевания генетического характера, такие болезни, как дилатационная кардиомиопатия и различные виды кардиомиопатии. И таких пациентов мы видим зачастую в стационаре уже в очень молодом возрасте. Ну, у нас взрослое отделение, поэтому мы их лечим, начиная с 18 лет.
Скажите, пожалуйста, вот если вот разделить молодых сердечников, да, и пожилых сердечников, получается ли, что если вот чем раньше в молодости заметили, тем легче справиться или нет?
Ну, действительно, я бы такую параллель провела, потому что гораздо проще начинать лечить пациента, когда у него еще...
То есть не тянуть.
Да, недалеко зашедшая стадия заболевания, потому что мы можем следить за развитием этого заболевания, мы можем корректировать терапию своевременно, в том числе отбирать пациентов на трансплантацию сердца, потому что иногда, к сожалению, получается так, что больной приходит в таком состоянии, когда у него уже идет поражение функций всех органов, все это развивается на фоне сердечной недостаточности, при которой развивается застой во всех органах, поэтому зачастую вот бывает непонятно, внимание у пациентов, почему у него страдает печень, почки. Все это идет в рамках одного заболевания, заболевания сердца. И когда мы видим такого пациента, к сожалению, не всегда удается уже помочь. И даже трансплантация сердца может быть уже поздно для такой ситуации.
Ну вот тогда получается, у меня такой вопрос возникает к вам. Смотрите, вот уровень сахара человек может себе измерить сам, есть приборчики, давление может сам себе померить, тоже давно уже есть современные приборы, не требующие даже знаний и умения. Нацепил на руку, нажал кнопку, тебе давление показывает, хотя бы приблизительно, да? А как можно проверять работу сердца, ну, дома? Только прислушиваясь к себе?
Ну, в общем-то, да. В основном это такой метод, то есть если вот появляются те симптомы, которые мы с вами говорили о них в начале нашего разговора, то, конечно, необходимо обращаться к кардиологу. Как правило, у молодых, ну, первый симптом может быть учащенное сердцебиение или, наоборот, развитие брадикардии.
Брадикардия это замедленное сердцебиение?
Да, это замедленный редкий пульс, который может быть первым проявлением врожденного заболевания сердца.
Понятно. Если вы не возражаете, я приглашу наших радиослушателей с вопросами. Назову сейчас телефон прямого эфира. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашим гостям, у нас сегодня врачи-кардиологи в эфире из центра Алмазова, пожалуйста, задавайте вопросы. 325-61-77, это телефон прямого эфира, по которому вы можете задать вопрос нашим гостям. Пожалуйста, прежде чем задать вопрос, сформулируйте его, и, наверное, меньше каких-то совсем частных моментов. Нас сейчас разбираем какие-то более общие моменты. Ну, мы тогда дальше продолжаем беседу, пока поступать будут звонки к нам в студию. Скажите, пожалуйста, я не знаю, кто будет отвечать, Мария Александровна, вы или Индира Вячеславовна. Скажите, пожалуйста, вот если говорить об общих рекомендациях, ну, мы все знаем, что вредно, что полезно, но в принципе... А, есть уже звонок, да? Ну, тогда к этому вопросу мы вернемся. Давайте дадим слово слушателю нашему. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, вы в прямом эфире, и вы можете задавать вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Галина Николаевна, мне 88 лет. Я хочу спросить, вот пульс, я вот измеряю каждый день давление... Вот правильно, что считается пульс самый низкий или самый высокий? У меня сын погиб за 15 минут от аневризмы аорты. У него все время был низкий пульс.
Понятен вопрос, спасибо. Я сейчас перескажу нашим гостям. Спрашивает наша слушательница, норма пульса какая должна быть?
Ну, нормы пульса немножко разнятся, но если говорить в среднем, то это 60-80 ударов в минуту. При этом, конечно, пульс
в покое,
должен
быть... В покое,
ритмичный. Да, в покое, да. Пульс должен быть ритмичный. Еще необходимо внимание обращать вот на это.
То есть, в принципе, даже измеряя дома давление, прибор показывает скорость сердцебиения, и уже можно на это обратить внимание все-таки. Хотя бы косвенно, но обратить внимание, да?
Да, конечно.
Хорошо. Телефон прямого эфира 325-61-77. Здравствуйте, пожалуйста, вы можете задавать вопрос нашим гостям.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот почему останавливается дыхание? Вообще, вот даже вот готовлю на кухне и замечаю, что у меня останавливается дыхание, и я хватаю воздух, мне не хватает воздуха. Потом, вы знаете, и ночью просыпаюсь, останавливается дыхание. И в больнице была, тоже пугались рядом лежащие. Вот, и хочу спросить еще, мне в 2011 году летом было острый инфаркт миокарда, и плюс стент потом сразу же поставили, вот, и то полтора месяца держали в больнице, и хотели уже выписать, и только консилиум создали. Я просила, умоляла, чтобы меня спасти. Но у меня вопрос, вот у меня стенд стоит, вот, один, да, это сколько вообще надо, сколько надо времени, а потом менять или как-то проверяться?
Понятно, будьте спасибо. Добры. Спасибо, я передам сейчас. Вы слышали вопрос, Мария Александровна?
Вопрос, да. Спасибо вам за этот вопрос.
Два вопроса. Первая — остановка дыхания, второе — насколько долго стент может находиться в организме человека?
Давайте, наверное, я отвечу на первый вопрос. Значит, необходимо разделить остановку дыхания, да, то есть когда, допустим, у человека ночью есть храп, и он периодами перестает дышать. Это одна ситуация.
Это апноэ называется, да?
Да, это называется сонное апноэ. Эта ситуация встречается у пациентов с избыточной массой тела, и, в общем-то, требует специализированного обследования. Есть специальные аппараты, выполняется исследование полисомнография, при которой диагностируется вот это состояние, и пациенту по показаниям предлагают специальные портативные аппараты, которые помогают им дышать. Это одна ситуация. Вторая ситуация – это действительно развитие одышки, которая характерна для сердечной недостаточности. То есть если у пациентки действительно произошел ранний инфаркт, возможно, у нее ухудшилась сократимость сердца, поскольку в этой зоне развился рубец, и он не является мышечной тканью, он уже не может так сокращаться хорошо, как мышца. То есть, вернее, он вообще не может сокращаться, поэтому общая сократимость сердца может упасть. Вот, поэтому тогда проявление одышка может быть проявлением именно сердечной недостаточности. Помочь в диагностике вот этого состояния нам может эхокардиографическое исследование, которое покажет ухудшение сократимости сердца, ну либо какие-то другие причины, которые будут вызывать одышку. Соответственно, назначается терапия сердечной недостаточности, ну, это мочегонные препараты и различные другие группы препаратов, бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин превращающего фермента, ну и многочисленные другие препараты. Поэтому необходимо провести дифференциальную диагностику. Если у пациента есть избыточная масса тела, и она говорит о том, что у нее ночью останавливается дыхание, то есть, скорее всего, у нее есть две патологии. Помочь в этом сможет врач-кардиолог, назначив соответствующие методы обследования, поставив диагноз и затем выбрав тактику лечения.
И стенд там еще.
Значит, касаемо второй части вопроса, да. Понятие «поменять стент» вообще-то такого не существует. Есть понятие рестеноза в области стентирования коронарной артерии. Для того, чтобы понимать, случилось это состояние или нет, во-первых, нужно обратить внимание на клиническое состояние пациента. Это, опять же, жалобы пациента на боли в грудной клетке, на одышку, обычно при физической нагрузке. Для этого нужно проводить соответствующие методы обследования. Первое – это электрокардиограмма. Второй метод обследования – это суточное мониторирование электрокардиограммы в обычной повседневной жизни пациента, заполнение дневника, в котором указываются жалобы. Далее доктор сверяет жалобы пациента с данными электрокардиограммы в тот момент, когда жалобы появились. Если все это совпадает и действительно на электрокардиограмме есть изменения, тогда нужно обратиться к кардиологу повторно, при необходимости проводить нагрузочные пробы, стресс-эхокардиография. Стресс-эхокардиография показывает, есть ли действительно ишемические изменения в коронарных сосудах, в каком бассейне, в области ранее поставленного стента, либо в новых участках. Далее, по результатам стресс-эхокардиографии, если тест положительный, то есть он провоцирует боли в грудной клетке, изменения на электрокардиограмме, изменения на эхокардиографии, принимается решение о проведении повторной коронарангиографии. И уже по результатам повторной коронарангиографии определяется дальнейшая тактика ведения. Вообще, после стентирования коронарных артерий пациент должен находиться под наблюдением кардиолога практически постоянно, с определенными промежутками. Это может быть раз в полгода, если это стабильное течение, может быть чаще, когда возникают какие-то жалобы у пациента. Пациент должен принимать постоянную терапию, которую рекомендовал кардиолог. Постоянно необходимо мониторировать артериальное давление, пульс, сведение дневника, утренние и вечерние измерения артериального давления и соблюдать все меры вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, о которых мы говорили ранее.
Да, хорошо. Да, исчерпывающе и понятно. Да,
пару
да.
слов сказать да. По поводу того, каким образом могут пациенты обращаться в наше учреждение.
Да, пожалуйста.
У нас будет в основном два метода. Для жителей Санкт-Петербурга необходимо получить направление 057У из поликлиники по месту жительства и записаться на консультацию к кардиологу. Для пациентов из регионов у нас существуют телемедицинские консультации, по которой документы пациентам могут быть направлены в наш центр. У нас достаточно много консультантов в телемедицине.
Это прекрасно, телемедицина в действии.
Да, мы консультируем по разным патологиям этих пациентов и, как правило, приглашаем к себе на госпитализацию либо для дообследования, либо для применения каких-то уже хирургических методов лечения. Поэтому, пожалуйста, пациенты могут обращаться вот такими двумя способами.
Хорошо, еще один звонок, вероятно. У нас очень мало времени остается, поэтому попрошу вас, уважаемый радиослушатель, кратко задать вопрос. Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я гипертоник. Ночью замерила давление 120/57. Это же ненормально. Что принять как скорую помощь?
Хорошо, спасибо. 120/57 у гипертоника ночью.
Ну, получается, что систолическое давление у нее нормальное,
да.
Несколько снижено диастолическое давление. Такое может встречаться у людей в возрасте. И, в общем-то, если пациентку на данный момент ничего не беспокоит, то никаких экстренных мероприятий это не требует. Требуется выполнение холтеровского мониторирования ЭКГ с давлением для того, чтобы определить, как часто такие сдвиги либо в сторону повышения, либо в сторону снижения у пациентки присутствуют. Мы сможем сориентироваться по суточному монитору и подобрать более подходящую терапию.
Угу, хорошо, понятно. Спасибо вам большое. Нам и часа было бы мало на самом деле, потому что вопросов у наших слушателей, я думаю, бесконечное количество. Но все вопросы можно решить, записавшись к кардиологу по месту в своей поликлинике и потом получить направление в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова. С нами на связи были врачи-кардиологи Мария Александровна Борцова и Индира Вячеславовна Размагомедова. Спасибо вам за то, что вы делаете. С наступающим вас праздником. Завтра Всемирный день сердца. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо большое. Берегите Будьте себя. Здоровы и берегите себя.
Спасибо.
Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно мы взяли билеты на соседнее кресло на большой высоте. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Тысячу лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в разных местах. Мы идем ставить кофе под Элвиса Пресли. Кофе сбежал под пропеллер Ханс. Ах, и мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Звездой в Голливуде, не выходишь на подиум в нижнем белье. У тебя не берут автографы люди, и поешь ты чуть тише, чем Монсеррат Кабалье. Но так и я, слава богу, ни Рики, ни Мартин не выдвигался на Оскар, французам не забивал. Моим именем не назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван. И мое сердце остановилось, мое сердце замерло. Мое сердце остановилось, мое сердце замерло.
Время местного вещания.
Программа передач.
Слушайте нас по городской областной трансляционной сети «Первая кнопка» на УКВ-66.3, а также на нашем сайте rtr.spb.ru в режиме прямого эфира. Служба информации «Радио России» «Вести» в 7, в 8, в 10, в 12, в 14, в 15, в 17, в 19, в 20, в 22 и в 23 часа. «Вести Санкт-Петербург» в 9, в 11, в 13, в 16, в 18 и в 21 час. В 10 часов 10 минут сигналы точного времени. В 11.10 и в 23.10 городской наблюдатель. В 11.25 и в 20 часов 40 минут литературные чтения. Сергей Носов, книга о Петербурге. Продолжение. Часть 2. Премьера. В 12.10 актуально с Еленой Щедруновой. В 13.10 концерт по вашим заявкам «Любимые мелодии». В 14.10 литературный сериал «Вениамин Каверин. Ночной сторож» или «Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в 1900 неизвестном году». Радиоспектакль, часть 7. С 15 до 16 часов по городской трансляционной сети «Технологический перерыв». В 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17.10 «Пулковский меридиан». В 18.10 «Новости дня», «События и комментарии». В 19.10 «Наше время». В 20.10, в 21.10 и в 23.10 художественно-публицистический канал «Ветер в окно». В первой части репортаж с открытия 113-го сезона в театре на Литейном и интервью с главным режиссером Сергеем Морозовым. В 21.10 «Школа для родителей». В 22.10 «Кавказский акцент». В 22.35 «Завтра в мире». В 23.25 «Музыкальная гостиная». Программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио», «Санкт-Петербургский курьер».
Листья закружев, листья закружев, и улики. летят. Очень мне нужен, очень мне нужен синий твой взгляд. Если ты любишь, если ты любишь, так и скажи. Если не любишь, если не любишь, и письмо не пиши.
Если ты любишь, если ты любишь.